актуальное интервью. Терпение и умение заглянуть в душу. У микрофона Константин Бенимович.
1 апреля 2022 года распоряжением президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина председателем Адыгейской республиканской организации был назначен Алексей Борисович Хлопов. В июле 2023 года я записал интервью с Алексеем Борисовичем, в котором он рассказал о деятельности Адыгейской республиканской организации, а также о других важных и значимых вопросах. Алексей Борисович, расскажите читателям, с чего все начиналось и с какими трудностями вам пришлось столкнуться?
Начиналось все очень просто. Первая мысль была у меня, когда я сел на рабочее место руководителя. Я подумал о тех вопросах, которые не терпят отлагательств. Конечно, это вопросы кадровые. Получилось так, что пришел в правление не только новый руководитель, но не было и бухгалтера, и практически не было и специалиста. Ситуация была достаточно сложная. Здесь мне существенную помощь оказал наш куратор по Южному федеральному округу Юрий Серафимович Третьяк. С его помощью мы подобрали бухгалтера. Потом чуть позже нашли специалиста. И, в общем-то, работа началась. Следующий этап — это имущественный комплекс. Это достаточно серьезно. Вообще работа, и она за много лет там, к сожалению, была немножечко в упадке. Были потери по электроэнергии, по воде. Все это привели в порядок, и вот, пожалуй, вот это вот такое было у меня начало.
Я отмечу для читателей, что вы до этого возглавляли местную организацию, правильно?
Да, да.
А какие человеческие качества вам потребовались для выполнения ваших новых должностных обязанностей как вновь избранного председателя Адыгейской республиканской организации?
Ну, здесь, наверное, принципиально нового ничего не потребовалось, но только терпение и умение заглянуть в душу. Вот именно это помогает выбрать человека, сможет ли он работать, сможем ли мы сработаться на этой далеко не простой работе. Это как раз продемонстрировало то, что у нас был длительный поиск специалиста, приходил специалист, по истечению, допустим, месяца уходил, потому что требовалось совмещать работу специалиста с массой других обязанностей, потому что специалист в региональной организации, в любой, не только в нашей, это практически человек, который в центре работы, который, ну, если не тащит всю работу на себе, то должен знать ее детально, потому он и называется ведущий специалист.
А на ваш взгляд, какая должность легче в работе? Председатель местной организации или республиканской?
Работа председателя региональной организации, чем она отличается принципиально? Тем же самым имущественным комплексом. Ну разве председатель местной организации несет на себе эту ношу? Имущественный комплекс — это огромная-огромная работа, которая вообще требует отдельного участия, отдельной активности, причем знания массы вопросов, которых председатель местной организации даже и не предполагает или только со стороны представляет. Не могу сказать, что я человек пришел со стороны, когда я все вроде бы это знал, вроде бы обо всем этом слышал. Многие эти вопросы были около меня, и оказалось, что это совсем не так, когда сядешь в кресло руководителя.
Вы, в общем, увидели работу председателя республиканской организации уже изнутри.
Конечно. Вот вы абсолютно правильно сказали. Изнутри. Потому что мы и критикуем, и как-то все это судим со стороны. Но когда ты садишься и чувствуешь еще ответственность за эту работу, то это, конечно, уже совсем другое дело.
Алексей Борисович, расскажите, с чего начиналась ваша трудовая и общественная деятельность?
Трудовая и общественная деятельность моя начиналась в славном городе Сочи. Это были 70-е годы. Я пришел активным юношей в местную сочинскую организацию, познакомился там со многими товарищами. Мне там уделил большое внимание тогдашний председатель Иван Степанович Цепцура. Человек тоже достаточно известный у нас в обществе. Мне было тогда всего-навсего 15 лет, и он сказал, что в 16 тебе положена пенсия, но ты ее не получишь, если у тебя не будет трудового стажа. Поэтому тебе надо идти работать. И меня устроили в цех надомников вязки сеток. Это был сочинский комбинат бытового обслуживания, при котором была организована вот эта вот артель, ее так называли, ну а точнее цех. Вязки сеток, там было несколько десятков надомников, и был сам цех в жилом доме, в обычной квартире. Вот я туда ходил в течение года, работал, вязал эти сеточки. они назывались тогда авоськи. Одна сеточка стоила что-то 30 копеек за работу. Для меня было тогда важно именно получить вот этот трудовой стаж. Так оно и случилось. Стаж я через год получил. Мне оформили тогда минимальную пенсию 70, даже, по-моему, рублей, еще не 75, а 70. И таким образом, в общем, и началась моя и общественная деятельность, и трудовая.
Вы тотально незрячий.
Да, я тотально незрячий. У меня в детстве была травма, после чего в результате неудачного лечения воспаление перешло на другой глаз. И таким образом я к младшему школьному возрасту, ну, наверное, там 7-8 лет, я практически потерял зрение на оба глаза и стал тотально слепым.
А учились вы в школе для слепых в какой?
Меня почему-то родители не хотели никуда отправлять. Меня отвозили, потом привозили. В общем, я немножко учился в Армавире, поскольку Краснодарский край – это была единственная школа. И поэтому получилось так, что вырос я без образования и заканчивал уже, когда пришел на УПП работать. И там я вечернюю школу закончил уже в городе Майкопе.
В 2024 году Адыгейская республиканская организация будет отмечать свое 30-летие. Как проходит подготовка к этому событию?
Подготовка, безусловно, уже началась, потому что событие значимое, очень важное для нас всех. Мы вопрос этот рассмотрели на заседании правления, вот буквально, и было поручено нашим председателям местных организаций подготовить какие-то предложения. Мы, безусловно, будем наших ветеранов, особенно в первую очередь тех, которые были причастны к становлению, к организации. Это есть вот такие люди, как Петр Константинович Лаврентьев. Это первый наш уважаемый председатель, который все организовал. И с него началась, можно сказать, работа организации. Есть еще ряд людей, очень заслуженных, очень достойных, которые внесли определенный вклад в нашу организацию. Поэтому мы сейчас к этому готовимся, принимаем от наших активистов, от наших председателей всякие предложения, как это лучше сделать, и, в общем, будем уже дальше выходить тут и, конечно, на местную власть с просьбой о содействии.
Вы сказали о местных организациях, а можете назвать, сколько местных организаций входит в структуру республиканской организации?
В настоящее время в структуре нашей организации 5 местных. Это 2 городские, 4 районных. Самое крупное – это город Майкоп. У нас здесь 370 всего состоит на учете. Ну и работа, конечно, активная ведется в городе. Есть местные организации, менее активные в своей деятельности, есть более. Это, конечно, связано прежде всего с контингентом. Организация наша, к сожалению, стареющая. Молодежи очень мало. И даже вот когда мы организуем какое-то мероприятие, очень сложно найти вот таких мобильных, активных людей, которые бы приехали в Майкоп и поучаствовали. И в основном нас здесь выручает, конечно же, Майкопская городская, потому что здесь у нас и спортсмены, есть ребята молодые, буквально вот только что закончившие школу-интернат. У нас здесь развит шоу-даун, у нас здесь есть спортивные другие виды доступные для инвалидов, и мы проводим по ним соревнования. Вот буквально у нас будет в начале августа такое мероприятие. Будет проводиться оно по 5 видам. Это шашки, шахматы, конечно же, и армспорт, дартс и шоу-даун.
И, насколько мне известно, у вас есть и творческая молодежь. Да, ее немного, но вот в частности Сусана Шишева.
Да, вы правы, Константин. Наша Сусана – это наша звездочка, хотя она уже мама двоих детей. Молодая, интересная женщина. И творчески она очень продвинута. Есть ее очень хорошие записи. Она жила в Майкопе, потом переехала в аул Кашихабль. Сейчас она там живет, там работает в районном отделе культуры.
Слезы из глаз льются сами, на сердце холода, душа укрытая снегами. Ты найди в своей жизни смысл, улыбнись, будь смелее. Может, трудно, а ты учись в хорошее верить. Преодолей себя, просто в себя поверь, пусть не пугает темнота, всегда есть выход и открытая дверь. И даже самый хмурый день
Что касается творчества, конечно, у нас в Майкопе здесь наш знаменитый хор, народный хор «Русская песня». У нас есть вокальная студия «Сувенир». Владимир Яковлевич Хурс возглавляет эту студию на протяжении многих лет. Хором руководит Арвачева Светлана Николаевна. Люди эти достаточно известные в нашем обществе. Хор главным образом состоит из ветеранов, которые в отдельных случаях даже по 40 лет отдали этой своей деятельности, самодеятельному творчеству. И мы стараемся, конечно, их поддержать. Хотя, ну, безусловно, процесс необратимый, люди, к сожалению, стареют. В плане творчества такая ситуация.
Работа председателя очень объемная и колоссальная, и без поддержки порой даже и невозможно выстроить нормальную, качественную работу. Расскажите, какая поддержка вам оказывается центральным правлением, как вновь избранному председателю?
Что касается поддержки, особая такая была поддержка со стороны Третьяка, это наш куратор по Южному федеральному округу. Любые возникающие вопросы, постоянно на связи, он, что говорится, все объяснял и разжевывал. Все вот эти вопросы, их сложность, потому что действительно, когда начинаешь руководить региональной организацией, тут уже не хватает того опыта, который получил даже за многие годы, возглавляя местную организацию.
Насколько актуально для Адыгейской республиканской организации вопросы трудоустройства инвалидов по зрению?
В нашей региональной организации актуальность это зависит от количества нуждающихся и от желания самих нуждающихся работать. Давайте честно прямо скажем, что у нас сегодня не очень молодые люди хотят работать. Если нас раньше готовили к жизни, я имею в виду интернаты, школы, да, где обучались дети с патологией зрения, именно готовили к жизни, то сегодня просто учат. Учат по узким направлениям каждой специализации и все. Это сегодня очень больной вопрос. К сожалению, существенно снижена эффективность обучения или, опять же сказать, подготовка к жизни детей с патологией зрения. Конечно, кто сегодня хочет работать, мы, безусловно, пытаемся каким-то образом решать эти вопросы. И в центре занятости мы в контакте с ними. Но, честно, надо сказать, сегодня очень мало, что мы можем предложить, и очень мало, что удается решить, по крайней мере, в нашем регионе.
А предприятие работает у вас на данный момент?
Предприятие у нас закрыто было еще в 2008 году. Оно обанкротилось. У нас на сегодняшний день в Майкопе, в Адыгее вообще нету никаких предприятий. У нас, если трудоустроенные инвалиды, то это традиционно массажисты, музыканты, педагоги. Но, в принципе, сейчас вот эта самая молодежь, о которой я сказал выше, это ребята, которые в спорте участвуют. На сегодняшний день, конечно, для них вопрос трудоустройства остается актуальным, и он, конечно, решается неудовлетворительно и иногда не решается. Мы пока устроили только одного человека, но там есть определенные сложности, так скажем.
А этот человек был устроен на открытом рынке труда?
Нет, это у нас образовано место квотируемое на нашем комплексе.
В вашей организации?
Да, да.
А как у вас обстоят дела с грантовой деятельностью в организации?
Нам удалось реализовать два гранта. Один президентский, второй республиканский. По второму гранту у нас еще одно мероприятие, которое я выше упомянул. И совсем недавно, в начале этого месяца, мы получили информацию, что выиграли еще один грант. И поэтому это нам позволит сохранить определенный уровень работы на ближайший год.
Какие проблемы есть у вас с обеспечением ТСР и есть ли у вас региональный перечень технических средств реабилитации?
Мы являемся соисполнителями в обеспечении техническими средствами реабилитации. То есть наши председатели обязаны у нас обеспечить, обращается человек по заявительному принципу в органы, потом приходит ему соответствующее уведомление, он приходит с этим уведомлением в местную организацию, где председатель и секретарь, консультируя его, выдают ему техническое средство реабилитации. Что касается регионального перечня нашего. Перечня как такового не существует. Ежегодно, ну, за малым исключением, выделяется небольшая сумма денег, на которую приобретаются какие-то мелочи, которые как-то компенсируют нехватку. Ну, предположим, диктофоны. Мы каждый год стараемся это менять, не покупать одно и то же. Но здесь тоже есть определенные сложности, потому что, к сожалению, выбор небольшой, потому что денег мало. Несколько лет назад еще у нас была такая инициатива главой республики Муратом Карабиевичем Кумпиловым. Была выделена определенная сумма, на которую были закуплены 20 плееров для библиотеки. С какой целью? Там был образован такой, ну, как прокат. Потому что приходит человек с инвалидностью или даже еще без инвалидности. И пока он все это получит, проходит очень много времени. Сейчас же библиотека вот на протяжении уже многих лет может сразу, исходя из своих отношений с этим читателем, заключить договор и дать ему в пользование вот этот самый плеер. Кроме того, и эти плееры, которые мы выдаем, и библиотечные, мы сами ремонтируем, мы принимаем их у пользователя и отправляем на ремонт. Поломался у человека электронный увеличитель или плеер. Он обращается в местную организацию, которая передает это нам. Мы подготавливаем соответствующее письмо, отправляем. И таким же образом он возвращается после ремонта, мы выдаем человеку. Вот эту работу мы ведем от начала до конца.
В ряде регионов программа «Доступная среда» успешно себя зарекомендовала, но есть регионы, где это, к сожалению, опасная среда. Как вы считаете, в Адыгее какая среда? Опасная или же все-таки доступная?
Незрячий человек даже при идеальной организации доступной среды никак не избежит опасности. Чем тотально слепой отличается коренным образом от человека с остаточным зрением? То, что он вообще не может визуально контролировать на ближайшие 2 метра, да и даже меньше, окружающую обстановку. Мы всегда говорим о незрячих, которые живут в привычной, хорошо знакомой обстановке, ходят там десятилетиями, двигаются, перемещаясь при помощи трости. Но если человек незрячий попадает в незнакомую обстановку, вот вам и опасность, или завернул на улицу, по которой никогда не ходил. Поэтому говорить о том, что мы приближаемся к какому-то совершенству, нет, мы далеки сегодня от совершенства, и надо прямо об этом говорить. И Адыгея наша не является исключением, хотя мы были в первых регионах, где было установлено достаточно много звуковых светофоров. Мы сегодня уже пришли к такому мнению, да и не только мы, что звуковые светофоры нужно менять на более совершенную форму. Они сегодня вот только раздражают население, и чаще всего это приводит к тому, что люди жалуются, их все время переводят на пониженную громкость, и пользоваться ими сложно, потому что, находясь у перекрестка, не знаешь, к какому это относится переходу, одной улицы или другой. Сегодня говорящие светофоры или звукофоры с говорящим вот выходом, они, конечно, себя зарекомендовали намного лучше, потому что там все предельно ясно. Точно так же еще надо отметить, это беспорядочные парковки. Это же просто стихия, когда во дворе большого дома стоят, я не знаю, десятки, может, уже и сотни где-то стоят машин, просто выйти на улицу, подышать воздухом, пройти, это невозможно. И, наконец, самая последняя современная проблема, о которой сегодня говорят средства массовой информации, это электросамокаты стали настоящим бичом не только для людей незрячих, а для людей вообще двигающихся по тротуарам. Это самое страшное то, что человек, когда перемещается в пешеходной зоне, он не думает об опасности. Сегодня мы поставлены в такие условия, трудные, сложные, в психологическом плане, в физическом плане, когда и во дворе ты не можешь спокойно перемещаться, и выйдя на улицу по тротуарам, ты тоже не можешь, потому что очень трудная ситуация. За последние десятилетия жизнь незрячего человека стала намного опаснее, и она теперь окружена значительно большим риском, чем раньше. Появились машины очень тихие в плане звука, мотора. Ты проконтролировать на слух не можешь, потому что бывает и водитель едет на красный свет. Ну, вы знаете, культура водителя, ведь она тоже оставляет желать лучшего.
Алексей Борисович, а как у вас с общественным транспортом обстоят дела? Объявляются ли остановки и есть ли доступность для инвалидов по зрению в общественном транспорте?
Ну, общественный транспорт, конечно, одна из таких серьезных проблем. Мы в свое время очень много провели взаимодействия с троллейбусным управлением и добивались с остановками более-менее благополучно. Ну, конечно, это прежде всего троллейбусы только. С автобусами и с маршрутными такси сложно, потому что объявлять остановки тут особо никто не хочет и не заинтересован. Даже бывают такие ситуации, когда незрячий спрашивает, какая маршрутка подъехала? Никто ему не отвечает, потому что кто-то бежит с наушниками в ушах, кто-то разговаривает по телефону. И, в общем-то, ну, не до инвалида, извините, который тут что-то просит сообщить. Поэтому есть, конечно, проблема с общественным транспортом. Его становится больше, но он становится менее доступным. Мы в этом направлении, конечно, работаем. Честно, надо сказать, сложно.
А насколько информационные технологии доступны в вашем регионе? Есть ли какие-то проблемы или, может быть, достижения в этом направлении?
Наш регион, конечно, не исключение. И благодаря людям, которые стремятся к этому, мы, я думаю, не на плохом месте. Кроме того, у нас есть специальный отдел в библиотеке, который консультирует, оказывает помощь в освоении гаджетов. Буквально несколько месяцев назад была на курсах в КСРК Балабанова Асиет, сотрудница библиотеки, инвалид по зрению. Она у нас будет вести занятия. Она освоила по айфонам и по смартфонам, и мы будем это дело продвигать при ее помощи. Если человек стремится, разумеется, если он имеет возможности, то в принципе он может осваивать технику, и здесь есть кому ему пойти навстречу. Но, опять же, есть категория людей, это люди пожилые, это люди, которые даже зачастую не могут пользоваться кнопочными телефонами. Мне всегда за таких людей очень грустно и досадно, потому что сейчас все переводится в сектор интернета, причем это делается необоснованно, уходят традиционные виды услуг, и вам просто по телефону говорят: «До встречи в интернете». Это, по сути, чистая дискриминация этих людей. Я очень за них переживаю и считаю, что это неправильно. Интернет должен развиваться, безусловно, но не таким образом, когда людей просто пинком, не в зависимости от того, может человек, не может. О причинах тут можно говорить, это отдельная тема. Ну, если пожилой, если нет осязания, нельзя так. Вот мне кажется, здесь, ну, нехорошая сложилась ситуация, ее надо как-то преодолевать и в регионах, и на местах.
Вы сказали о том, что Асиет была на курсах невизуальной доступности сенсорных устройств, как я правильно понял. А в дальнейшем вы этого специалиста будете привлекать на общественных началах, или же ее работа будет каким-то образом оплачиваться?
Конечно же, мы рады хоть как-то людей поощрять за это. Конечно, если это будет, допустим, создано рабочее место, это будет замечательно. Но вопрос в другом. Она сейчас является сотрудником специализированной библиотеки, штатным сотрудником. И пока речь идет по договоренности с руководством библиотеки, Асенька будет у нас вести эти курсы. В дальнейшем это уже будет зависеть, во-первых, от количества людей, которые будут туда ходить на эти курсы. Если это 1-2 человека, это одно. Если это 5-10, это уже другая ситуация. Конечно, если же мы придем к тому, что будем, опять же, и квотируемые какие-то места создавать, или найдем какой-то другой способ, чтобы как-то человека заинтересовать финансово. Мы, конечно, это будем делать, безусловно.
Как ведется у вас работа с сайтом организации и развита ли деятельность организации в соцсети?
Сайт, безусловно, сегодня в деятельности любой организации является важнейшим элементом работы, потому что по сайту, во-первых, ведут контроль нашей работы, это центральное управление, и сайт у нас в обязанностях специалиста, поэтому он целиком и полностью. Приходил специалист, начинал эту работу, мы начинали просто систематически выкладывать всю информацию о деятельности нашей. Ушел специалист, разумеется, эта работа сразу приостановилась. На сегодняшний день, пока у нас специалист есть, я надеюсь, что он у нас будет дальше работать. И вся информация о деятельности региональной организации, местных организаций, теперь уже и в соответствии с требованиями, с фотоматериалами, конечно же, она выкладывается. То есть главная у нас работа — это сайт. По возможности, конечно, мы и в других сетях размещаем нашу информацию, но я всегда ориентирую специалиста на то, что прежде всего это сайт региональной организации. То есть все должно быть там, но остальное уже по возможности.
А страничка ВКонтакте у вас есть у организации?
Была страничка ВКонтакте, когда у нас был другой специалист. Потом специалист ушел. Пока что мы эту страничку не восстановили, но новый специалист будет тоже по возможности и ВКонтакте выкладывать, потому что мы понимаем, что это нам необходимо для того, чтобы как-то работу региональной организации популяризировать. Вы же понимаете, что сеть — это такой участок, который необходимо все время подпитывать новой информацией. Мы стараемся, но, к сожалению, все в рамках наших возможностей.
А как вы относитесь к критике? Ведь не секрет, что критика — это одна из составляющих нашей жизни.
К критике я, безусловно, отношусь позитивно, если критика конструктивная, содержит какое-то рациональное зерно. То есть не критика ради критики, а действительно, когда что-то можно взять, я считаю, что это такой двигающий стимул. Другой вопрос, что такой критики, к сожалению, очень мало. Часто люди просто, ну, критикуют, потому что кому-то это нравится, у кого-то какие-то личные есть к этому ощущения, интересы. А вообще, конечно, я всегда любую критику фильтрую и принимаю к сведению. И мне кажется, это любой руководитель должен делать. Даже если на первый взгляд эта критика кажется, может, и какой-то обидной. И знаете, бывает такая ситуация, когда готовишь мероприятие, столько вложишь в него сил и советуешься, и кто-то придет и скажет: ну что это вы тут проводите? Вот тут не так, это не то. Но когда вот эмоции пройдут, и бывает, и сам по-другому на это со стороны посмотришь, и человек этот придет через 2 дня и скажет: ой, знаете, вы меня извините, я что-то не то сказал. Все это бывает, это жизнь, и я это прекрасно понимаю.
А доводилось ли вам уже слышать критику в свой адрес, как вновь избранному председателю?
Конечно, приходилось, потому что, ну как же, пришел новый руководитель, тем более, что вот обычно дается год, условно говоря, когда вот, ну, по каким-то таким общепринятым, может быть, негласным в то же время нормам, говорят, что, ну, за год человек уже должен чему-то научиться и как-то адаптироваться. И вот по прошествию года, конечно, приходили, говорили. Но вы знаете, в основном критика связана не с тем, что вот мы организуем там или все как-то люди рады. Вот больше всего критика, конечно, в том направлении, что, ну, хотелось бы большей реакции и действенной поддержки со стороны местной, региональной власти, да и государства тоже.
Поскольку мой собеседник является постоянным читателем журнала «Диалог», я спросил Алексея Борисовича о том, какое значение имеет журнал в его жизни.
Я всегда говорю, что ВОС – это моя семья, и какая бы эта семья ни была, и какие бы руководители ни приходили к власти, времена меняются, да, это моя семья, и мы болеем вместе с нашей страной, мы переносим эти тяготы тоже вместе со страной. А диалог – это то зеркало, где все отражается, и то, что происходит в стране, и то, что происходит в нашем обществе. И вот часто, опять же, возвращаясь к этой самой критике, вот говорят, что вот, ну, это плохо, тут мы не так делаем, что-то там незаконно у нас. Я всегда говорю, что да, есть какие-то недостатки, безусловно, есть, и их надо исправлять. И не все руководители в нашем обществе, может быть, заслуживают похвалы, кто-то и критики, а кто-то, может быть, и больше. Но это наше, и если человек наш человек, то он не будет просто критиковать, он будет критиковать и говорить о том, как это надо исправить, что надо сделать. Если ты не можешь ничего предложить, это пустопорожний разговор. Поэтому наш диалог — это своеобразное зеркало, которое отражает и жизнь, и рубрики некоторые, которые у человека, взаимоотношения в обществе затрагивают. В общем, очень многие аспекты жизни в диалоге отражаются. И я очень хотел бы, чтобы наш журнал сохранил вот эту свою функцию, чтобы мы могли всегда ждать его и всегда находить что-то интересное для каждого.
И чтобы была обратная связь от читателей.
Ну, это безусловно. Без этого не может существовать журнал, конечно.
Алексей Борисович, ну и в завершение нашей беседы, что бы вы хотели сказать читателям журнала «Диалог» и его сотрудникам?
Сотрудникам, конечно, пройти через все и выдержать, потому что я знаю, что бывает очень нелегко, и об этом мы не знаем, потому что для нас приходит этот журнал, эта флешечка, мы ее берем и только удивляемся, сколько теперь она вмещает в себя информации, потому что я помню журнал «Диалог» еще на кассетах. Это просто фантастически выглядит, когда мы можем такой объем информации удержать на ладони и все там найти, и приложение замечательное. Поэтому сотрудникам только здоровья, только выдержки. Ну а читателям, конечно же, поддерживать журнал, поддерживать его для того, чтобы жить и с его помощью эту жизнь познавать больше и глубже.